первостихами. О сын Бхараты, в луне добродетели человек счастлив. Страсть толкает его к кармической деятельности, а невежество покрывает знание человека, обрекает его на безумие. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек в луне добродетели находит удовлетворение в своей работе или интеллектуальных занятиях, как философ, исследователь или учитель могут быть заняты в определенной области знания и находить в этом удовлетворение. Человек в луне страсти и добродетели может заниматься кармической деятельностью. Он имеет столько, сколько может, и тратит средства на благие цели. Иногда он пытается открывать больницы, давать деньги благотворительным учреждениям и тому подобное. Так и вы признаете человека в гуне и страсти. И, наконец, гуна невежества затемняет знания. Что бы человек ни делал в гуне невежества, все плохо, как для него самого, так и для остальных. Саттан сутки санджайати раджа карма нибхарата гьяна мавритя тутама Прамады санджаят ута. О сын Бхараты, в гуне добродетели человек счастлив. Страсть толкает его к кармической деятельности, а невежество, покрывая знания, человек обрекает его на безумие. Три гуны материальной природы, текст 9. Это последний раздел Бхагавад-гиты. В этих главах будет описывается подробно то, о чем Кришна говорил в предыдущих главах, до 12 главы включительно. И затем он просто конкретизирует более подробные моменты того, что они уже обсуждали с Арджуной. Например, в этой главе более подробно описывается материальная природа. И Кришна говорит Арджуне, что это знание, оно выше всего того, что я тебе объяснил раньше о трибунах материальной природы. Что-то выше. Но ведь кажется, что оно элементарное, это знание, всего трибуны материальной природы. Ничего сложного нет. Что же здесь возвышенного в этом знании, тем более описывается просто качество материи. Но Прабхупада в комментарии описывает, что если человек знает, как взаимодействуют эти гуны, если он понимает, как действует материальная природа, он может освободиться от этих гун. Вот поэтому так важно понимать взаимодействие гун материальной природы. Это три качества, которые здесь описываются. Это совсем несложно понять. Саттва, раджас, тамас. Добродетель, страсть, невежество. Легко запомнить. У них есть признаки. Если мы возьмем эти гуны в чистом виде, мы сможем хорошо различать их. Но когда они смешиваются, трудно становится. Например, как смешиваются цвета в живописи. Опытные художники, они, видя какой-то предмет, они могут точно увидеть форму и цвет. Они уже автоматически выбирают те чистые краски, которые при смешении дадут это сочетание цвета. Для этого они учатся. Есть такие предметы, как цветоведение, например. Как сочетаются цвета, как они не сочетаются, где есть гармония, где дисгармония, это наука. Иногда эти люди учатся в течение всей жизни, чтобы понять вот эту науку цветоведения. И до сих пор она не изучена до конца. Безграничные возможности, говорится, этого всего. Хотя в основе этого лежит всего три цвета. Красный, синий, желтый, это все. И по сути, искусство живописи, оно заключается в том, что нужно брать нужную краску и ложить в нужное место. Очень просто, правда? Но попробуйте сделать так. Это не покажется простым, это покажется очень сложным. Когда человек смотрит на какое-то полотно и думает, я бы так никогда не смог делать. Удивительно. Чудо какое-то. Как это все получается? И люди строят такие большие музеи, такие дворцы, куда помещают различные картины, потом
открывают такие кассы билетные, люди покупают билеты, толпятся в очереди, как в Эрмитаже, например, чтобы посмотреть на это чудо произведение. Но там всего три краски. Берешь нужную краску, ложишь в нужное место. Это Аркадий Райкин говорит, по-моему. Это его вкладывает. Это очень просто живопись, искусство. Берешь нужную краску, ложишь в нужное место. Также относится к музыке. Берете нужную ноту и нажимаете ее. И сочетание этих нот дает музыку. Но это мы говорим о том, что делается руками человека. Но когда мы смотрим, воспринимаем материальную природу, безграничное разнообразие. Просто невозможно, воображение человеческое не позволяет увидеть и понять все это. Осознать, вместить в себя. Так много чудес, так много красот. И что же это такое? Это те же самые трибуны материальной природы, но в разных сочетаниях. Сочетания безграничны, и мы с вами видим именно сочетание гун. Так много всего. И требуется чакшу, гьяна, знания, глаза знания, чтобы увидеть в этих сочетаниях безграничных эти трибуны природы. Вот поэтому это знание такое возвышенное. Только с помощью чакшу, гьяна научиться видеть эти гуны. Также, если мы видим, какие-то нити сплетены в одну ткань, они составляют тоже вот цвет и качество. И под лупой можно увидеть тонкие нити разных цветов. Синий, желтый, красный. Это как вот глаза знания. Такое увеличительное стекло. И таким образом, если мы научимся видеть гуны материальной природы, следующий этап. Мы сможем выбрать ту гуну, которая нам необходима. Сможем применить свободу выбора. Вот очень важный момент. Поэтому здесь описываются признаки. Увидеть гуну так вот физически глазами невозможно, это были просто примеры. Но гуну можно определить по ее качествам влияния. Где эта гуна? Не знаю. Рыба смотрит и говорит, говорили только что о воде. А где вода? Что такое вода? Где вода? О какой воде они говорили? Я ничего не вижу. Так, близко эта вода, что она не замечает ее. Непосредственно она живет в этой сфере. Она даже не замечает, не понимает, что такое вода. Также гуны материальной природы обволакивают душу очень плотно. Первый самый тонкий элемент – это гуна невежества. Это энергия Кришны также. Конечно, он не невежество, но это его энергия невежества. Ложное эго – ахамкара. Ахамкара – это проявление гуны невежества. Мы не увидим глазами, даже не воспримем чувствами, но можно различать по признакам эту гуну. То есть гуны материальной природы внутри нас и вне нас. Поэтому если мы с помощью гун хотим познать гуны, ничего не получится. С помощью ума ничего не получится. С помощью чувств не получится. Это тоже гуны. Бхагаватам есть пример. Попробуйте кувшин из-под вина отмыть вином. Ничего не получится. Не отмывается. Почему отмывается? Я же мою так тщательно. Он опять в виде. Ну что вы моете вино? Не отмывается. Нужно что-то другое, нужна вода. Также, если мы через напряжение ума попытаемся понять предмет, ничего не получится. Сочетание безграничное, а ум ограничен. И таким образом здесь даются простые определения. Прежде всего, какие-то ориентиры. Итак, гуни добродетели человек счастлив. Раз. Ну, конечно, есть счастье, опять же, в разных гунах. Но тут даются просто критерии. Основные моменты. Сначала нужно в этом разобраться. Итак, он счастлив в гуне добродетели. А в страсти, он хочет заниматься какой-то кармической деятельностью. Его интересуют плоды. То есть он жадный. Он думает о плодах туда. И невежество покрывает знание человека, обрекает его на безумие. Безумный человек, не воспринимающий правильно окружающий мир и себя самого. Не видящий правильно эти вещи. Это сумасшествие фактически. В сумасшедшем доме такие именно люди. Они забыли, кто они. Кто-то думает, что он Наполеон. Кто-то думает, ну что это такое, люди представляют себе. Это смешная и печальная картина одновременно. Вы будете и улыбаться, и плакать одновременно, когда будете наблюдать этих людей. И подобно этому человек в невежестве, он напоминает такого вот безумного человека. И в добродетели он счастлив. Итак, нужно разобраться, что в окружающий мир приносит несчастье, что толкает меня к выгоде, и что затмевает мой разум. Вот и все. Это вот постижение гуны. Вот таким путем. Для этого необходим научный подход. Какой метод? Какими методами я могу это все увидеть, выбрать? Метод таков, что человек настраивается против невежества, безразлично становится к страсти и выбирает добродетель. Вот так. То есть, когда речь идет о добродетели, он активен. Когда речь идет о страсти, он засыпает, ему скучно. И когда речь идет о невежестве, он активен, но он против невежества, борется с невежеством. Вот таким же он использует свой разум. Поэтому это знание можно получить только сверху, о гунах материальной природы. Никак невозможно получить его снизу. Кто-то должен им объяснить, что такое настоящее счастье, например. Что такое вообще духовная жизнь? Люди часто рассуждают о духовной жизни. Спросите, а что такое духовная жизнь? Они не могут дать определение. Иногда мы студенты спрашиваем, вы хотите стать совершенными? У вас есть такая цель в жизни? Ну, конечно, люди студенты. Ну, конечно, мы хотим стать совершенными. А что такое совершенство? Не знаю. А как же вы станете совершенными, если вы не знаете, что такое совершенство? Даже определить его не можете. И в этом проблема. То есть люди говорят, мы хотим стать счастливыми. А что такое счастье? Но они начинают думать, хлопать глазами. То есть проявление невежества будет. Когда они вот так вот делают, это гуна такая работает некоторая. Когда он растерян, он просто не знает, он просто действительно не знает. Невежество. И человек в невежестве, он просто безумный. Он думает, что будет счастлив, но он даже не знает, что такое счастье. Каково? Поэтому сначала даются определения. И если определение дает человек в знании, все очень просто становится. Например, Прабхупада определил совершенство в двух словах. Так ясно, так все раскрывается тут же. Совершенство, он сказал, свобода от всех пороков. Как просто. Студия, да, ну теперь понятно, это записание. Совершенство – это свобода от всех пороков. Хорошо. А какие пороки вы знаете? И они стали перечислять довольно быстро и бодро. И я записывал все пороки, которые они перечисляли. И вы знаете, что удивительно, они перечислили все до единого порока. Они их знают. Скажите, откуда они получили это знание? Сверху? Из личного опыта. Поскольку они заняты этим. У них есть это знание, поскольку они практикуют это все. Это их практика. Практика. То есть они соприкасаются с невежеством, они хорошо знают эти все вкусы. И мы записали все пороки. Тогда я спросил, ну а какие вы знаете добродетели человека? Почти ничего они не знают. Они говорят, просто доброта и все. Но когда мы углубляемся, они даже не могут точно определить, что же такое доброта. Потому что доброта тоже в трюгунах материальной природы. И так довольно запутанная картина кажется. Но, нет. Если железо поместить в огонь, оно раскалится постепенно, вот и все. Очень просто. Попробуйте разогреть его без огня. Невозможно будет, это будет невозможно, очень трудно. Но просто найдите огонь и положите железо туда. Потом посмотрите, будет такой же, как огонь. Очень просто. Но как только посмотрите, снова положите обратно его туда. Значит, у нас стынет. Так же гуны материальной природы. То качество, с которым мы соприкасаемся, мы точно приобретаем. Точь-в-точь. Пример хамелеона. Это известно. Возьмите этого зверька, этот ящерица древесная, и положите на любую поверхность. Это стол.
Да, минутка, и он станет точно таким же по цвету. Не отличить. На ковер он приобретет узор такой же. Тут как будто бы просвечивает этот цветок на спине. Он просто приспособится. Хорошо, спросите этого хамелеона, какого ты цвета? Что вы имеете в виду, он спросит. Смотря на чем я нахожусь. То есть даже если спрашиваете человека, кто вы, что вы этим имеете? Смотря где я нахожусь, на работе я врач, на улице я прохожий, если я в автобусе, это пассажир. А дома я отец или мать и так далее. Что вы имеете в виду? То есть смотря где я нахожусь, смотря чем я соприкасаюсь. Но кто я на самом деле? Он не знает. Это гуны материальной природы. Освободиться от гун очень-очень трудно. Веревка — другое значение. И Прабхупада говорит, веревка, которая образует кокон. Не просто несколько узлов. Кокон. Нельзя распутать кокон. Самому тем более, если человек связан. Веревка. Невозможно. Поэтому это знание наиболее важное. Если все-таки мы распутаем этот кокон, двери в духовный мир открываются тут же. Брама Будда Прасанатма Насудитина Гангшати. Это уже Брама Будды. Мам чайо вьяпхи чарина. Прямой стих. Бхакти йоги на сегодня. Сагунат самати тейтан брама муяя калпате. Тот, кто занят преданным служением непрерывным, без отклонений, сразу достигает уровня брамана. Сразу же. То есть, другими словами, до трансцендентности рукой подать. Просто мы не знаем, как добраться до нее. Из-за невежества. И когда человек освобождает от низшего гуна, поднимается в гуну добродетелей, он ощущает счастье, это признак. Счастье в добродетели – это истинное чувство. Все остальные чувства иллюзорные. Счастье в добродетели – истина. Мы определим это, знаете как? Когда мы ощутим счастье в гуне добродетели хотя бы немного, отпадут все желания. Вот такой силы удивительное это ощущение счастья. Оно истинное. Даже какое-то короткое время это чувство, оно изменит наше сознание и направление жизни полностью. Одно мгновение в полном сознании меняет жизнь человека в другом направлении полностью. Например, есть во Вриндаване такое место, если переплыть Ямуну от Кешахата, там начинается лес Билваван, 12 лесов Амраджа. Там Билвавани однажды спустилась где-то в Сати-югу Махалакшми. Махалакшми — это источник всех других форм Лакшми. Это богиня процветания, богатства, славы. Изящная речь, там, Махалакшми — это источник всего этого. Она решила войти в Расалилу. Она захотела принять форму гопи. Она захотела узнать сладость этой расы. Поскольку Махалакшми поклоняется Вайшваре с огромной пышностью богатством Кришны. И она не могла понять, почему Кришна так привязан к Матхуре, к этим любовным отношениям с пастушками. Я видела, что это главная привязанность Бхагавана. Она подумала, я тоже хочу ощутить этот вкус. Она спустилась в Билваван, стала совершать суровые аскезы. Но Кришна не захотел, чтобы Махалакшми приняла форму гопи. Он подумал, если она войдет в Расалилу со мной, то все в Раджа-Васе, они начнут поклоняться Махалакшми. Они станут очень богатыми и забудут меня за богатство. Поэтому Кришна сказал, нет, ты не войдешь в Расалилу. Иначе все будут поклоняться. Но Махалакшми совершала очень суровые аскезы. Кришна сказал, хорошо, раз в году будут поклонения тебе. Раз в году люди тебе будут поклоняться. 4 раза в месяц. В один месяц он прошел этот месяц недавно. 4 раза. Ровно через неделю по четвергам. Но не будет никакого пышного поклонения тебе. Никакого привлекательного поклонения. Просто китри и все. Только китри. На этом они договорились. Все ее суровые аскезы закончились тем, что я просто иногда предлагаю китри. Магалакшми. И в это время Бриджабаси, они приходят туда в эти дни. Тысячи людей, много-много. И готовят китри с котлами, с продуктами. И все кормят, раздают. Огромное количество людей. И те, кто хочет богатства, славы, все идут туда, едят китри, мы тоже пошли туда. Наелись китри, и теперь мы ждем, когда же. Но мы забыли одну вещь, что прежде чем мы придем туда, нужно переплыть Ямуну. А когда вы получите дальше Ямуны, у вас уходит материальное желание. Поэтому вы получаете благословение Махалакшми, богатство, но когда вы снова переходите Ямуну, у вас уходит материальное желание. И что получится из этого, я еще не знаю. У меня, кстати, есть слово Махапрасада тут. От Махалакшми. И вода ему тоже с собой. Так что мы в конце лекции сдадим это одновременно, то и другое. Посмотрим, что получится из этого. Через какое-то время. Но мы говорим о гунах материальной природы. Конечно, эти лилы, они трансцендентны, они вне гун материальной природы. Бхагаван, он тоже действует, активен, но его активность не имеет общего ничего со страстью, с кармической деятельностью. Единственная причина, почему люди так активны, это жажда плодов. Поэтому они работают, они хотят что-то получить. Но когда речь о трансцендентной деятельности, нет таких мотивов. То есть мы также можем научиться такой деятельности, если мы освободимся от мотивов. Это означает освободиться изнутри, от низшей гуны. Это формы мотивов приходят к нам. Какой-то выгоды. Тамагуна означает, что мы делаем, и вдруг не знаем, что мы делаем, зачем это делаем. Как это бессмысленная деятельность. Как ребенок сидит и ковыряет носу. Зачем ты это делаешь? Он на вас просто смотрит и продолжает это делать. Он не может осознать. Это агуна страсти, она учит его, бьет по рукам. Мать учит его. У него вырабатывается какое-то чувство контроля. Какая-то добродетель, самоконтроль. И он привыкает к этому потом. Также есть какая-то деятельность, которую мы совершаем, она бессмысленна. Что, например, можно к этой деятельности в нашем случае не сделать? Мы каждый день можем заниматься, в принципе, она есть. Пранжал, поверьте. Это другое не невежество деятельности. Поэтому мы стараемся избегать пранжал, насколько возможно. А гуна страсти, она возбуждает, делает его привязанным, жадным. Гуна добродетели очищает. Человек поднимается в гуну добродетели. Но для чего? Для того, чтобы подняться еще выше. Если он забывает об этой высшей цели и не слушает о качествах игры Кришны, он снова будет поглощен этим материальным разнообразием низшей гуны природы. Снова вернется. Так это происходит даже в Брахмаваде с трансценденталистами. Если они ничего не слышат о Кришне, они имперсоналисты, достигают даже имперсонального осознания Брахмана, им придется снова вернуться в круговорот Ягун, поскольку им необходимо это разнообразие, ананда, разнообразие источника ананда. И не найдя этого разнообразия в духовном, они снова возвращаются к материальному. Но если мы говорим о деятельности, трансцендентной деятельности, то она связана с качествами, формами игры Кришны. И форму Кришны можно понять, если мы разберем качество добродетели внутри. Автоматически это будет понятно человеку. Поскольку качество души и качество сверхдуши, они такие же, точности. Это очень понятно будет. Духовное сознание. Кришна ворует масло, картина. Но гопи, они жалуются, они приходят к Ишоде и говорят об этом. Бьет горшки, он ворует масло, раздает обезьянам. Постоянно беспокоит нас. Мы уже прячем это масло по-всякому. Но он находит его. У него ожерелье светится, друзья помогают ему. Все наши попытки, они не помогают. Накажи его, Ишоде. А так они говорят о Кришне, что они старшие гопи, они должны контролировать младших. Но при этом они не испытывают жадности или сожаления, что Кришне предвершили. Чувства совершенно иные у них. Это лишь просто повод говорить о Кришне на самом деле. Хотя выглядит, что они его пытаются контролировать, хотят действительно наказать его. Но они просто испытывают огромное наслаждение все это. Поэтому идут к Кишоде и снова говорят об этом. И ругают Кришну, но это наполнено таким трансцендентным вкусом. И что-то тоже входит во вкус и говорит, а где доказательство, что он рует нас? Вы пришли, но вы голословно говорите, докажите, мне нужно какие-то доказательства. Если будут доказательства, я докажу его, конечно же, это мой долг. То есть, другими словами, что-то не хочет доказывать Кришне. Она никогда не хочет его наказывать. Но из чувства долга она должна это делать. Иначе ее будут упрекать, поскольку он ее сын. Наложить одну на другую или туда их вместить. Но главное, нужно было услышать, когда он придет, и когда он берет, будет брать асану туда. Поэтому они весь этот горшок обвязали колокольчиками, весь. Везде были колокольчики, везде, снизу, сверху. Мы подумали, он может войти через дверь, так. Здесь тоже нужно веревку с колокольчиками, вот так, крест на крест. Все. Он может в окно, разумно, он понимает. Значит, так, окно, тут тоже колокольчики, веревки. И вся эта комната, весь этот горшок, все было в колокольчике, все было перепутано. Ну, теперь все, мы поймали его. И они ушли. И Кришна знает это масло. Он сверхдуша. Он сразу появляется с командой, Баларама, друзья, обезьяны наготове. Он удивляется, что эти гопи тут натворили. Что они обо мне думают? Из меня миллионы вселенных исходят. Я контролирую каждый атом, они тут колокольчики помешали. Итак, колокольчики, не звонить. Все, договорились. Он залезает, колокольчики не звонят. Ничего, все. Мешок переворачивает, никакого звука не происходит. Они начинают есть масло, и колокольчики. Я же сказал, не звонить. Ну да, но в шастрах написано, когда Верховный Господь ест, нужно звонить колокольчик. И вот так где. Вот все. Руки в масле, рот в масле, пшики что ли. Поймали на горячем. Это Кришна. Это вне гун материальная природа. И когда мы сосредотачиваемся на этих лилах и понимаем смысл внутренних лил, мы освобождаемся от гун природы. Первое, что мы ощутим, прилив счастья, признак сатвы. Не нужно привязываться к этому чувству счастья, его достаточно в духовном мире. Достаточно, не нужно считать его. Сколько и так далее. Океан блаженства. Ум должен продолжать медитировать на эти лилы. Это трансцендентный уровень. Но в то же время гуны, они будут как бы вмешиваться туда. В форме каких-то оскорбительных мыслей, в форме сомнений, в форме недоверия, в форме иногда раздражения. Потому что Кришна, посмотрите, он везде улыбается, везде он играет, а мы страдаем. Поэтому иногда это вызывает такое в уме противоречие, удовлетворение. Он-то, конечно, наслаждается. Но так все устроено, что мы страдаем здесь. Иногда это так выразится. Низшие гуны природы. Но и все же, когда мы говорим о гунах материальной природы, у человека есть выбор, какую гуну принять. Для этого просто нужно научиться различать эти гуны, а потом брать. Ребенок не различает предметы. Он может взять этот магнитофон и использовать как молоток. Что ты делаешь, он скажет, тут же вырывают из рук. Не различает. Но взрослый различает, он может брать предметы и пользоваться ими. Вот так же мы должны вести себя в окружении гун природы. Когда мы их различаем, мы начинаем правильно применять их. Например, мы не можем игнорировать низшие гуны природы, и мы не можем также с ними совсем не соприкасаться. Почему? Поскольку у нас есть чувства, материальное тело. Например, мы спим каждую ночь, это танос. Можем заболеть, это тоже влияние таноса. Можем разгниваться, это тоже приведет к тамасу. Мы работаем, это раджас. И мы иногда размышляем глубоко, это какие-то признаки сатвы. То есть, как же выбрать сатва-гуну целиком? Нельзя, это нельзя сделать на физическом уровне. Это можно сделать с помощью сосредоточения ума, только таким путем, на сатва-гуне. То есть, будут присутствовать другие гуны, игнорируйте их просто. Отталкивайте невежество, к нему приходит. Не обращайте внимания на страсти, на богатство, на престиж, на красоту, на какие-то внешние вещи. И наслаждайтесь садхвой, принимайте ее внутрь. Вот и все, что нужно делать. Это потребует терпения, потому что низшие годы тоже имеют свой вкус. Понимаете, да? То есть мы выбираем садху, но у нас еще есть память низших вкусов из-за той деятельности. Например, мы помним, что такое мужчина и женщина из того мира, каковы их отношения, каков вкус этих отношений, как они смотрят друг на друга, как они улыбаются, какие они носят прически, одежды и так далее. Этот вкус есть. И сатва-гуна, она постепенно выместит эти вкусы. Когда мы выезжали из Вриндавана, приехали в Дели, в аэропорт, там было много людей, да, рейсы, там разные рейсы, в западные страны. Я обратил внимание, что люди очень разнообразны. Что в Вриндаване вы видите в основном шики, простые одежды, тхоти, сари, обычно. А то в аэропорту мы увидели такое разнообразие. Там были такие прически, другие прически, такие одежды, другие одежды. То есть люди, они просто одеваются как заблагорассудится. Это порождает такое-то разнообразие удивительное в западных странах. Обычно это принято. Пестрота какая-то, экстравагантность, необычность. И вы видите такое разнообразие и думаете, как удивительно, этот мир какой разнообразный, как много, видимо, наслаждений. Но это разнообразие низшего гуна, разнообразие вожделения. И в духовном мире тоже, на самом деле, у каждого спутника Кришны есть своя необычная внешность. Но она трансцендентна. Может быть, там есть своя прическа, свой цвет тела. Есть спутники зеленого цвета, как молодая трава. Есть коричневые, есть желтые, есть белые. Парамы белые, Кришна, грозовая туча. Есть разные оттенки, разные прически, разные украшения, разные одежды, они отличаются. Но то разнообразие построено на взаимоотношениях с Кришной, для удовольствия Кришны. Итак, вот это главный принцип, который учит Прабхупада, что учиться делать все для удовлетворения Кришны, это принцип вне гуны материальной природы. Это приносит счастье. Если просто мы обсуждаем игры Кришны, его качество, это приносит счастье. Итак, 7 часов.
Сейчас проведет.
Хорошо. Может быть, несколько вопросов? Последняя парикрама в Вриндаване, мы поехали в Матхуру. Преданные сказали, вы должны посмотреть обязательно божество, увидеть Адиварахи. Адивараха, возраст божества 2 с лишним миллиона лет. 2 миллиона, кстати, юги было установлено божество в Матхуре. И мы заинтересовались, очень древнее божество Адивараха. И мы поехали без проводника туда практически. Думали, просто мы спросим у людей, найдем это что. Но сначала мы увидели Ади Кешева, тюрьму Камсы, где Кришна родился, где сидел девок, его судьбы, пришли туда. Стали кланяться этим местам, там везде установлены божества. Там удивительная атмосфера Шанти Ади Кешева. То есть все беспокойства сразу летучиваются, какие бы ни были, уходят. Просто когда поднимаетесь на это место, на этот храм, шанти, то, что чувствуете, это сильный-сильный покой. Затем пошли дальше, увидели форму божества Вишну из черного камня. Довольно большой размер. Это то место, где Кришна должен был, когда он приехал в Матхуру, он должен был убить Камсу. Сопровождали его друзья, мальчики-пастушки. Они очень боялись Камсу. Боялись, что он сижу пьет Кришну. У них страх был очень сильный. Они не могли преодолеть страх, они обратились к Кришне. Сказали им на указе, что Камсу, он бьет тебя, мы боимся. И Кришна, чтобы успокоить друзей, он принял форму большого Вишну. Форму. Когда друзья увидели, они полностью успокоились. Нет, Камса не может справиться с ним. Если наш Кришна нет, он может убить кого угодно, побить кого угодно. И там это божество так и стоит, это Вишну, который он принял форму 5000 лет ему, это божество, со времен Кришны. И пуджари очень хорошо там к нам отнеслись, почему-то стали рассказывать, показывать. Потом спросили, куда вы теперь хотите пойти? Мы сказали, Адивараха. Пуджари подумал, сказал, пойдем. пожилой пуджари. Он вел нас полчаса в лабиринт. Мы даже без него, наверное, не выбрались оттуда. И я понял, что мы никогда не нашли это место без проводника, Адиварахи. Он просто взял и повел нас, и мы шли за ним полчаса, я не ожидал, что это так сложно было. Он говорит, ну, как повезло нам, пуджари попался, Кришна помогает нам. Этот лабиринт кончился тупиком. Двор, тупик, дороги больше нет. В этом дворе были несколько дверей в храмы на замках. Мы пришли, но храмы были закрыты. Мы были неудачливы. Ну что ж, мы могли медитировать за стенами храма. Потому что очень близко. Мы сели на ступеньки храма, и у нас был путеводитель по Матхуре. Мы стали читать об этом божестве Адиварага, что очень древнее божество, там описывается, как он вышел из ноздри Брамы, как он очень быстро принял эту гигантскую форму вепря, как он достал землю, как он все это сделал. И вдруг все почувствовали, атмосфера меняется. Когда мы читали Тулилу, там реальное божество за стеной. И вдруг мы почувствовали присутствие этой формы. Все это чувствовали. Было даже какое-то ощущение вот этого варахи. Во Вриндаване очень много свиней, знаете? Очень много, они везде по улицам ходят, там, на каждой улице эти стоки. И они в этих стоках всегда что-то ищут. И так мы сидели, и всегда какие-то свиньи неподалеку. И мы смотрели этих свиней, и вдруг мы стали чувствовать присутствие варахи. Я подумал, ну, практически мы получили даршан через стенку. Через одну минуту пришел пуджари, человек какой-то, он даже не посмотрел на нас, открыл замок и вошел туда. О, чудо какое-то, что такое, двери открылись. Какой-то человек пришел, пуджари оказался. Не знаю, почему пришел, но он пришел, открыл алтарь, сел на свое место. И мы вошли туда. И посмотрели. Это он был Адиварха. Очень красивый барельеф. То есть божество очень старое, оно уже не стоит на подставке, оно в форме рельефа сохранено. И раскрашено очень красиво. Как обычно он так, клыки свои вверх поднимает. Так смотрит, такими раскосыми глазами. Очень красиво. И напротив него стоит Гаруда со сложенными ладонями. Так мы были очень счастливы и пошли дальше. И дальше пошли в Вишрам Кат. Это место на Ямуне, когда Кришна убил Камсу, он пошел отдыхать, в том месте отдыхал. Принял омовение на Ямуне, отдыхал там. И если человек принимает омовение в том месте, это миллион раз превосходит все места омовения в Ямуне. У нас не было времени принимать полное омовение. Мы так приняли омовение, немножко попили воды. Это была последняя дарь прямо. И Дхамма, она дает этот трансцендентный опыт немножко, можем получить там, как бы представление о духовной жизни. Нам нужна эта вера, нужны эти убеждения. Потому что в гунах материальной природы очень трудно находиться. Это всегда сопряжено с страданиями. Потому что гуна страсти, она изнуряет человека, это подобно огню. Вожделение, жадность. Гнев — это уже разочарование, это уже стрессы, болезни, иллюзии. Это уже последствия всего этого. Всегда трудно, всегда тяжело в гунах материальной природы. Бороться с гунами тоже трудно. И смысл в том, что когда мы говорим о контроле чувств, ума, мы говорим просто о том, что нужно преодолеть гуны внутри себя. И на самом деле это невозможно, потому что мы не управляем этими гунами. Как же мы собираемся их преодолевать, эти волны природы? Можно быть смелым пловцом, преодолевать все волны в океане, но они никогда не кончатся. Какой смысл в этом всем? То есть принцип такой, что мы должны оторваться от этих волн выше. И чувства контролировать нельзя. Если мы будем искусственно контролировать чувства, мы станем искусственными. Не совсем правильный подход. Потому что вот такого человека увеличивается гордыня. Понимаете, да? Если он так вот сухо просто контролирует чувства, для него духовная практика — это просто какие-то ограничения. И все. Это недостаточно, потому что это усилит ложную гордость. Я аскет, я подумаю. Я великий аскет. Посмотрите вокруг, кто еще так аскетичен, как я. Вот этот принцип противопоставления означает ложная гордость, когда начинает себя сравнивать с другими, противопоставлять. Чтобы этого не случилось, чувства должны быть заняты в служении. Если не заняты на служении Кришне, человек никогда не развивает ложных представлений о жизни, ложную гордость. Он избегает тамас. Таким образом, он не верит, что уходит от него. И гуна страсти, ее нужно соединить с добродетелью. Это определенные усилия. Усилие заключается в том, чтобы отказаться от концепции чувственных наслаждений. Не пытаться применять что-то для удовлетворения чувств. Прабхупада говорил, женщины и деньги не предназначены для удовлетворения чувств. Их нужно использовать в сознании Кришны. Все это нужно использовать в сознании Кришны. Это свобода от двух материальной природы. И затем, когда человек получит достаточно вкуса, он может без труда выбирать высшую гуну природы, вплоть до шута-сатвы, без труда выбирать, без сожалений отбрасывать низшие представления привязанности. Такова практика, опыт. Сейчас мы находимся как бы под капельницей. Это больной, когда лежит, и капельница капает, это источник жизни для него. По капле получает это все. Здесь нельзя много сразу это туда налить, но по капле вот какой-то процесс такой постепенный. Эти капли вкуса мы получаем от духовных учителей, от с того уровня, откуда-то, трансцендентного уровня. Капли вкуса, капли нектара. Эти капли нектара, они дают нам жизнь. Начинается духовная деятельность внутри. На самом деле начнется просто борьба за выживание. Больной организм, ему помогает лекарство, но помогает ему бороться. Но он еще не выздоравливает сразу же. Сначала будет этап борьбы, то есть процесс выздоровления будет. Это означает шрадха, сатусанга, баджана крия. Капли падают. Это приводит в действие. Шрадха. Мы слушаем, думаем, да, я буду служить. Баджана крия. Но я могу не понимать сам, что я делаю. Это будет агьята сукрити. Уровень агьят неосознанная будет деятельность, но она благочестивая. Эти капли приводят в движение. Агьята сукрити усиливает шрадху. И, то есть мы служим Кришне, работаем, делаем что-то для Кришны. Приходим, слушаем, говорим, о, здорово, я сегодня так много понял. Раньше так не понимал. Снова пойдем, что-то делаем для Кришны, снова приходим, слушаем. О, сегодня вообще было удивительно. Хотя предмет тот же самый. То есть наши знания будут углубляться благодаря агьяте сукрити, вот этим усилиям. Шрадха будет увеличиваться. В конце концов, она увеличится до уровня ништи. Мы прочно закрепимся на этом уровне ништи. Это стабильность. Капельница фактически отменяется тут уже. Человек здоров. На уровне ништи человек стабилен. Здоровье означает. Больной не стабилен. То голова болит, то он устал, то он хочет что-то делать, то тут же он не может ничего делать. Больной, признаки больного человека. Ништа — это здоровое состояние сознания. Тут он самостоятельно различает. И ништа, она сразу приводит к этому вкусу, тручи. Там уже не капельница, там потоки нектара. Это очень-очень важный момент. Но до этого момента это капли нектара приводят в действие механизм баджана крии, садхана бхакти. Садхана бхакти открывает истину снова, снова и снова, что нужно воспевать внимательно Хари Кришна Мантру, что нужно следовать являющим принципам. Эти истины будем постигать годами, 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 годами. И затем, наконец, анартха невритти и ништа. И считаете, что это успех жизни. Прабхупада говорил. Считайте это уже успехом жизни. Если мы достигли уровня ништа. Фактически можно считать этого человека гуни добродетели полностью. Он может полностью контролировать свои материальные привязанности, низшие гуны, они не проявятся в нем. И открывается путь к трансцендентному духовному прогрессу непосредственно. Преданному служению, чистому преданному служению. Хари Кришна.
Если человек, вот есть агьята сокрити, неосознанное преданное служение, если человек стремится осознанно совершать деятельность в преданном служении, является ли это критерием то, что человек может лучше слушать, глубже понимать философию сознания Кришны, если он каждое свое мгновение пытается очень осознанно действовать для удовлетворения Кришны, хотя он, может быть, этого не понимает.
Если он действует осознанно в сознании Кришны, то для него нет различий между деятельностью, практической деятельностью и воспеванием Хари Кришны. Нет различий. Пророк Магомед, ему было около 60 лет, он носил камни. Строили храмы, он тоже носил камни большие. А люди думали, зачем он носит камни? Наш пророк, для него это что ли работа? Сказали, это не для тебя, мы сами построим. Зачем тебе носить камни? Он говорит, работа — это молитва. И продолжал носить камни. Никто не мог остановить. Но работа — это молитва. Молитва на сознание все это дело. Говорит, да, я, говорит, пророк Бога, но я не знаю, что со мной завтра будет. Магомед, он был такой чистый.
Обычно,
когда мы имеем дело с невежеством, то воспитание идет через процесс какого-то небольшого страха, строгости. То есть ребенок боится делать так, как от него не хотят, побаивается. Это метод против невежества. Например, когда люди на низших уровнях сознания, им нужно получить духовное понимание вещей. Религия говорит, ты можешь опуститься в ад, если будешь делать так. Это тоже какой-то элемент страха. Почему? Поскольку другого способа отвергнуть невежество нет, не существует. Также есть люди, которые нарушают законы, не склонны. Тогда есть кодекс, есть какие-то органы, они боятся их. Это сдерживает их наклонности. То есть это невежество. В страсти это регулируется просто выгодой, деньгами. А добродетели регулируются знанием. Ребенок вырастает, и в 12-14 лет, если он хорошо воспитывался, он становится другом. Но вы больше не пугаете его. Нет, просто друг. Он воспитан. Но пока он маленький, нужно применить какую-то силу, усилие, чтобы научить его правильным вещам, потребовать от него. Пропад не хотел ходить в школу, помните, да? Он не любил, как их многие дети. А отец не хотел сам его наказывать. Нехорошо, если ребенок будет бояться своих собственных родителей. Да, он нанял человека такого страшного вида, такого большого стула, с таким большим носом, с длинными руками, что-то такое. В Индии есть такие люди, вот такие. И он просил, он платил ему деньги, чтобы этот человек приходил и водил его в школу. И Прабхупада, как только видел этого человека, сразу терял волю и брал за руку и спокойно его в школу. Боялся его. Еще раз точный вопрос. То есть он не отрицается это с телом,
да,
и затем.
Это неправда, да? Мы про того, что человек осознает, что он не является телом. Вот вайшнава тоже говорит, там все это сияние, там, как нормально, что-то другое.
Когда достигает этого уровня,
да.
Ведь ли сияние?
Ну, да.
Не обязательно.
Да.
Ну, конечно, видим какое-то сияние. Все мы видим какое-то сияние во время киртанов, разве нет? Может быть, это не такой солнечный свет, что-то другое. Может быть, он не проявляется в полную силу. Но если он появится в полную силу, мы не выдержим. Конечно, это не совсем солнечный свет, но это свет. И... Можно видеть. Во Вриндаване или во время киртана, во время преданного служения, это можно видеть. Это осознание брахмана. Оно может быть частичным осознанием, может быть полным осознанием. Полное осознание брахмана описывается выше панишатты, преданный молит, убери ослепительное сияние, он говорит. Я хочу увидеть твое лицо. Полное осознание брахмана мешает преданному.
Понимаете? Но хочет служить Кришне. Но Брахма способен покрыть все, и вы уже не видите Кришну. Браман, материальная энергия тоже Браман описывается. То есть можно увидеть это. Это тоже реализация Брамана. Поэтому не обязательно только свет, из-за которого мы ничего не видим. Мы также можем научиться видеть материальную природу как энергию Брамана. И то, и другое Браман, но они работают, у них разные функции и назначения. У Брамана разные функции и назначения. Браман неоднороден. Ништха — неполное освобождение. Но считается человек освобожденным, потому что он не проявляет недостатков. Внешне не проявляет, он способен их контролировать. То есть, другими словами, вы не заметите недостатков этого человека. Это идеальная личность. Хотя 25% нечистоты остается еще в сердце. 75% чистого сердца — это ништа. Это взрослый в духовной жизни человек. Он знает, что ему делать дальше.
А какой самый главный фактор, который поднимает человека вот именно с гуны страсти, невежества на уровень благости? То есть, ну, с помощью какого-то главного фактора он будет быстро подняться на уровень благости.
То есть, какой главный фактор для того, чтобы подняться из невежества, страсти, добродетель, да, и дальше? Что самое лучшее? Не существует иного пути, кроме воспевания святого имени в Кали-йогу. Это, несомненно, самый важный фактор. И есть благоприятные вещи, которые помогают нам улучшить воспевание, усилить воспевание. Есть вещи неблагоприятные, которые мешают нам. И есть, если мы окружены неблагоприятными факторами, то самый благоприятный фактор как бы не работает, кажется, так эффективно, как мы хотим. Если же мы окружены благоприятными факторами, он дает результат сразу же, в то же самое мгновение. Сразу же. Никакого времени, промежутка не будет. То есть, другими словами, если мы окружены гунной добродетели, результат получаем сразу же. Сразу поднимается ноль Брамана, говорится, сразу же. Не говорится какое-то время, сразу же. И поскольку мы еще не можем сразу подняться, просто означает, что мы окружены неблагоприятными факторами. Есть же разные уровни воспевания, самого святого имя, говорится, беспредельно могущественно, от солнца, солнце покрыто облаками. Иллюзия, облака не могут покрыть солнце, но они покрывают глаза. То есть анартхи. Анартхи покрывают наше восприятие святого имени. Есть интересный момент, мы говорили об этом на Сухареве 2 года назад, по-моему. Да, пример этот был воспевание. Помните, когда мы слышим чистое воспевание, 100% чистое воспевание, это очень сильный эффект. Но оно проходит через органы чувств. Ум, ухо, разум и так далее. Проявляется в сердце там облако туман, облако нар, туман, невежество, и все это вот нужно до души доходит. Но говорится, с точки зрения авторитетов наших, примерно доходит 1% от 100. Это большое количество, очень говорится, большая доза. Этого достаточно, чтобы жизнь уже изменилась у человека. 1%. И мы попадаем под впечатление этого процента, и жизнь меняется. Мы клянемся, будем служить до конца своих дней теперь. Так. Получили что-то необычное. Чуть-чуть. И мы не получили 100%. Этот 1% становится нашими 100%. Это наш эталон. Так. И мы стремимся повторять вот таким вот образом, как мы услышали. Это наши 100%. Но это 1% от того 100. Мы повторяем. Теперь эти 100%, вернее 1%, снова проходит через ухо, через разум, через сердце. И от этого 1% еще 1/100 попадает в сердце нашего воспевания. Поэтому, может быть, Когда мы воспеваем сами, может быть, большого вкуса не чувствуем. Когда приезжают, воспевают духовно учитель, мы чувствуем больше вкуса, понимаете, да? Такое восприятие. Святое имя трансцендентно, поэтому может возникнуть вопрос. Почему оно фильтруется? Оно же не имеет ничего общего с материей. Как материя может задержать святое имя? Да? Правда? Может быть такой вопрос? Материя не может этого сделать. Материя не способна на это. На это способно живое существо, отождествляющееся с материей. То есть живое существо не пропускает, желание не пропускает. Мы связаны не случайно. По законам материальной природы мы связаны. Это наказание. Один браман шел через лес и увидел клетку, ловушку, и там лев томится. Несчастный лев взмолился, выпусти меня, я тут уже 7 дней голодаю. Я сюда попал совершенно случайно в эту клетку. Наверное, я погибну. Пожалуйста, спаси меня. Он просто взмолился очень смиренно. Браман очень глупый, наивный, сострадательный, открыл клетку. Лев вышел и сказал, ну теперь наконец я пообедаю. А что ты будешь есть? Ты моя пища. По законам судьбы так произошло, ты моя пища теперь. Но погоди, это несправедливо, браман сказал. Есть же законы справедливости. Я тебя спас жизнь. Но он сказал, почему тут справедливость? Есть другие законы. Я должен получить свою пищу. Но они стали спорить другими словами. Говорит, хорошо, давай спросим того, другого. И все осуждали этого брамана, и все звери. А один только шакал, он понял ситуацию. Он был хитрым. Он говорит, я ничего не пойму, что вы говорите? Что, ты сидел в клетке? Как такое может быть? Как ты мог попасть в клетку? Да. Ты слушай, я сидел в клетке. А этот человек открыл клетку, я вышел оттуда. Я хочу теперь его съесть. Скажи, прав я или не прав? Нет, давай с самого начала. Я не могу понять, о чем вы говорите. Какая клетка, как все было? Давайте сначала вернемся к изначальному положению. Пойдем к этой клетке. Ну, давай показывай, где ты сидел. Я зашел в клетку, вот тут я сидел в клетке, понимаешь, вот так было дело. Очень хорошо. Клетка была закрыта? Да. Давай закроем клетку. Вот сиди здесь теперь. То есть, если живое существо, понимаете, да, оно должно быть связано. В соответствии с его желаниями и привычками, оно должно быть связано. Поэтому, если мы хотим быть развязанными, сначала нужно убедиться, что это не лев. Сначала гуру должен убедиться в искренности ученика. Если он видит, что ученик отдает свою жизнь, как бы он жертвует привязанностями, он участвует в миссии, он не жалуется особенно, он терпит, открывает им больше, он развязывает больше, 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 больше. Если надо сейчас всех развязать, знаете, что будет происходить? Будет война богов. Мы все себя почувствуем богами тут же. Начнется такое удивительное. Война богов начнется. Потом мы связаны, в всяком случае, как этот мир поддерживается. Связаны не могут слишком сильно драться. Только толкаются, драться. Я видел, как два инвалида так дрались. Не могли, собственно, толком драться, но они так умещали как-то. Если бы у них были руки и ноги, они просто убили бы друг друга. И у нас тоже происходят такие удары, когда нас немножко развязывают, когда только одна рука освобождается, мы тут же кого начинаем видеть рукой. Как бы это характер обусловленный дживы. Она кого-то ненавидит. Ну, по мере того, как мы снова возвращаемся в нормальное состояние, способность любить, больше и больше освобождаемся. Бодливой корове Бог рог не дает, говорится. Сначала мы развиваем качество, потом освобождаемся.
сейчас концепт, что материя, она не может остановить духовный звук, не способна. Но мне кажется, что правильнее было бы сказать, что она одновременно не способна и способна. Потому что живые существа не попали сюда в материальный мир, и материя специально для этого существует, чтобы их покрыть. И она покрывает их, потому что таковы их желания. Но она также может действовать и по-другому. То есть она может и покрывать, и как бы не допускать разобедных звуки, не получать его. И в то же самое время он не может пропускать разобедных звуки.
Это правильно? Да, материя сам по себе не способна. Вы сказали, что поскольку у нас есть желание, поэтому нас покрывает. Так, да? В этом суть. Вот как вы сказали, желание. Фактически мы покрыты желаниями своими. А материя просто обслуживает нас. Сама она не может скрыть трансцендентный звук, например. Например, когда Кришна, он играет на флейте, камни плавятся. Даже материя становится чем-то другим. Махабхава, она плавит камни даже. Господь Чайтанья брал камень с Говардхана, вот так держал этот камень. Где-то во Вриндаване, по-моему, поклоняются ему. Он плавился в руках, не такое плавленное. Он держал, ложил на голову, приклал к сердцу. Махабхава и камень была плавленными постоянно. То есть между материей и духом, собственно, разницы нет для Кришны никакой. Поэтому материя не может препятствовать Кришне. Наше желание – главная причина.
А вот слушаешь мантру, некоторые человек, когда повторяет, ты слушаешь ее и никого не воспринимаешь. А в некоторых случаях ты попишешь, ну, как ты она влияет, как ты ее улетает, не того, почему это происходит.
Когда мы слышим чьё-то повторение. Может быть такое, почему так? Почему так? Ну, это понятно почему. Может быть, наше воспевание не очень чистое. Может быть, мы просто беспокоим, слишком громко повторяем. Не знаю. А хотя это редко бывает, чтобы прям кого-то это выводило из себя. Но был такой случай однажды со мной. Один человек, один преданный, это давно было. Он приехал в ашрам откуда-то и лег спать, и утром он проснулся. Из спальника не вылезал, все же мантру повторяли в это время. У него была какая-то бутылка с водой рядом стояла. Он взял немножко, сполоснул рот, попил, смочил руки, взял четки, не вылезая из спальника. Так же лежа, не открывая глаз, и стал повторять. И меня это сбило, знаете. Вот это и был единственный случай. Я не мог это перенести долго. Если вы такое видите, слышите, вы ходите подальше куда-нибудь, чтобы не видеть. Если просто кто-то не очень опытен, он просто пытается усилия совершать, он будет давить немножко на Хари Кришна мантру. Он будет немножко так давить на Кришну. Где ты там? Арибабу, Хари Кришна, Хари Кришна. Какое-то давление будет оказывать. Но он просто неопытный, он не знает, как воспевать. Пытается. У них страсть, он попытается что-то выколоть из Кришны. Вытрясти из него. Применяя свою силу. Он не знает, что это невозможно. Кришна самый сильный. Все вселенные у него здесь. Как капли росы. Придет постепенно опыт, пусть все равно повторяет человек, терпите, придет опыт. Как все-таки сделать так, чтобы святое имя проникло в сердце, как его пропустить туда? Как привлечь его? Дюрадхана. Он хотел привлечь Кришну на свою сторону. И что он придумал? Он подумал, я сделаю пир, приглашу его, пусть приходит. И он приготовил пир и сказал, Кришна, приходи на обед. А Кришна сказал, не пойду, я не приду к тебе, Дуритхана. Дуритхана возмутился, сказал, ты верховный, ты должен прийти, потому что ты беспристрастный ко всем. Ты должен быть ко всем беспристрастным, потому что ты верховный, приходи.
Так он надавил на Кришну, пытался заставить его. Но Кришна сказал, только в двух случаях можно принимать пищу. Бхактиского трита. Первый случай, если человек умирает с голоду, он может поесть где угодно. И другой случай, если он предлагает из любви и преданности. Но здесь Бхактихана нет ни того, ни другого, поэтому я не пойду к тебе. Он ходил к пандавам, сам приходил в лес.
Вот если, например, в двух случаях ты болеешь, например, да, можно ли уже как-то или это считается как бы оскорбление?
Можно. Нужно, особенно когда человек умирает, он уже не может ли умирать. Госпочитание, вот заходил. Нормально. Госпочитание заходил в туалет, и язык у него, он вибрировал Харе Кришна мантру все равно, и он думал, это оскорбление, зажимал язык зубами в туалете. Но его слуга Гопал Мальчик Гопал, по-моему. Он заметил и сказал, а почему ты не повторяешь мантру в туалете, святой? И нечистое место и прочее. Он говорит, ну как, в момент смерти тело тоже выделяет слизь, испражнения могут быть, все что угодно, все будет столько нечистот. Но нужно повторять именно в момент смерти. Святое имя не может быть осквернено. И он его назвал, имя изменил после этого, Гуру. Гопал Гуру назвал его, этого мальчика. Ты говорит, мой Шикша Гуру, ты научил меня, как нужно воспевать святое имя. Воспевайте всегда, при любых обстоятельствах. Место, время, обстоятельства. На самом деле ничто не осквернит этот процесс воспевания, никакие материальные условия, если мы решительны воспевания. Кришна, он личностный, он понимает наши обстоятельства, если мы действительно болеем, какие проблемы. Одна мать же умирала, ей мешочек на руку навязали, и она там, до конца, так сказать, крутила эти четки, уже повторять даже не могла. До конца. Это долго. Харе Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.